«Новая жизнь». Беседа номер 196. Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с равным доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ницца Мазоз.
Здравствуйте.
Сегодня мы хотим вместе с вами научиться у Рава Лайтмана, как можно построить новую связь между нами, хорошую связь. И хотим уделить внимание супружеской связи. Как найти себе подобающего партнера, партнершу, супруга, супругу. И, Рав Лайтман, вы как специалист по связям между людьми, каждый раз мы показываем иной аспект связи между людьми. Один раз это семья, другой раз это место, где мы работаем, община, в которой мы живем, социум, город, государство и даже все человечество. И всякий раз мы высвечиваем вместе с вами особый вид связи между людьми в общей системе, которая сегодня складывается в современном мире. И хотим научиться у вас, как можно фактически улучшить эту связь. И наше сегодняшнее обсуждение будет посвящено связи самой интимной, самой эмоциональной, которая влияет на всю нашу жизнь. Это супружеская связь. Ницца, пожалуйста, веди нас в курс дела.
Сегодняшнюю программу мы хотели бы начать с каких-то практических советов. Мы хотим понять, как проверить меру соответствия в супружеской связи. Как вы посоветовали бы на первом этапе проверить меру соответствия? Насколько человек должен, во-первых, и я спрашиваю об этом, необходимо ли человеку в первую очередь исследовать свою личную природу и найти какое-то соответствие, должен ли он немедленно в связи между двумя людьми попытаться найти меру соответствия? Как вы предлагаете подойти к тому, чтобы исследовать соответствие между людьми?
Если мы говорим о человеке как о маленьком эгоистическом создании, которое сейчас желает соединиться с обществом и с супругом или супругой, то мы должны понять, что здесь прежде всего должна быть какая-то цель, которая находится выше обоих и которая удерживает их. Когда-то это была потребность в выживании, поддержки друг друга, существования, рождения детей, выглядеть в глазах общества как семья, как все подобное всем, стыд, общественное мнение, что все должны быть такими. Это когда-то удерживало человека. И внутренний его мир такой был, заставлял его так, чтобы нормально существовать, чтобы у него был дом, в котором он живет, потому что без этого не было возможности существовать. То сейчас, когда мы живем в новом состоянии, нет необходимости в этом ни внутренней, ни внешней, мы должны создать эту обязанность, общественное давление, внутреннюю обязанность и внешнюю, наш долг в этом, потому что без этого человек не может. Мы видим, что даже животные встречаются друг с другом на какой-то сезон, а потом их семья сразу распадается, или на год, на два, только в редких случаях у нас есть более продолжительная связь. У людей это было, потому что все-таки мы были должны существовать, и этот долг, это давление заставлял нас, когда это исчезло, это внутреннее давление и внешнее, и наоборот, современная культура не вынуждает человека, свобода, свобода личности, все следует согласно сиюминутному желанию, все есть, есть возможности. И мы действительно пришли к состоянию, когда семья, как понятие, исчезла и стала очень зыбким, временным, неважным для общества. И мы видим, что это уже принимается всеми, что это так. Да и жизнь наша уже не такая долгая, как жили 200, 300 и более лет назад, когда жизнь была намного короче, наполовину, чем сегодня. Вместо 40 лет сегодня живут 80 и больше. И это тоже проблема, как вместе продержаться так долго времени, когда ничего особенного не обязывает их. Поэтому прежде всего мы должны позаботиться о создании этих ценностей и этого давления, и этих обязательств, чтобы люди почувствовали, что они должны создавать семью, они обязаны обществу, чтобы почувствовали те давления и внутренние, и внешние в каждом, которые были всегда, когда семья существовала действительно как нормальная, естественная семья. Поэтому тут уже невозможно, как мы и говорили раньше, создать семейную ячейку, если мы не создаем это в окружении, которое заботится об этом и организует место для семей, чтобы они существовали правильно. Об этом мы говорили.
Вы подчеркнули, что для того, чтобы семья организовалась правильно, чтобы возникла правильная связь между ними, нужно позаботиться о подобии. Нужно проверить, подобны ли они. Ницца спрашивает, проверка подобия, которая лежит в основе всего процесса, должен начинаться с чего? Прежде всего, я сканирую себя, проверяю себя, и только после этого подвожу итог, что я себе представляю, затем сканирую ее и проверяю, есть ли между нами подобие. Либо я должен начать с того, что сканирую ее, чувствую, что в ней, а потом обращаюсь к себе. Или, может быть, вообще как-то по-другому. Как практически мы проверяем это подобие?
Мы действуем, исходя из общего закона природы. И закон — это закон равновесия. И закон равновесия говорит о том, что насколько два человека похожи друг на друга, они больше подходят друг к другу. И похожи, то есть, чтобы они получили то же воспитание, те же ценности, тот же взгляд, что у них есть такая же реакция на разные внешние возбудители, на разные ситуации, на внутренние и внешние раздражители. Это такое соответствие, которое мы должны искать между нами. И чем больше они похожи друг на друга, согласно этому, мы измеряем. Да.
То есть, по сути, здесь есть этап, когда человек должен просканировать себя, понять свою личную природу?
Но нужно помочь ему.
Понятно. Вопрос в том, как помочь такому человеку просканировать себя и понять, кто он.
Мы делаем это с помощью бесед и разных мероприятий, игр. Когда люди слышат прежде всего о том, какая природа человека, они изучают психологию, и исходя из этой психологии, они начинают понимать, кто они, и что они, что движет ими, и почему именно я так реагирую, и какие формы поведения, формы реакции есть у человека на разные раздражители, на разные стандартные более-менее ситуации, которые с нами происходят, насколько мы правильно реагируем или неправильно. То есть и правильно, и таким же образом. То есть насколько мы поймем друг друга. То есть моя реакция на какую-то ситуацию такая же, как и ее реакция. Насколько мы понимаем, что я нахожусь в противоположном состоянии относительно нее, но ее реакция мне понятна, и в подобном случае я тоже так бы среагировал. То есть надо научить человека, как выйти из себя и принимать другие формы, которые обычно он проходит, и смотреть на себя со стороны. Так ты реагируешь на это, а так ты реагируешь на это. И человек видит, сколько у него есть внутренних образов в поведении, в реакции, на все, и исходя из того, что он видит себя в разнообразных состояниях, он делает вывод, что он человек сложный, состоящий из многих образов, и необходимо понять, из чего состоит другой человек. Вообще это даже не относится к поиску пары, а просто чтобы понять людей, насколько в нем есть разные состояния, реакции, разнообразные настроения, изменения, и насколько я понимаю, насколько я могу облачиться в него, и ожидаю, что он сможет облачиться в меня, насколько мы передаем друг другу разные знаки того, что мы поняли друг друга, и тогда можем согласиться с ним, понять его. То есть здесь прежде всего изучение того, кто такой человек. В общем, и какие формы поведения есть в разных типах человека. Есть холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. И это известные типы психологии. Такие четкие модели, более-менее. И тогда к какому типу относится каждый? И так можно классифицировать людей. Это несложная наука, и тот, кто работает с аудиторией, работает с людьми, он знает эти вещи. Я думаю, что это должно нам помочь привести нас к состоянию, чтобы они поняли, с помощью семинаров, с помощью бесед, разнообразных систем связи, которые мы строим между всеми.
Секундочку, я хочу задать вопрос. Я просто вижу себя, скажем, специалистом в этой области. Что мне организовать? Что я, например, образовываю? Отдельную группу женщин, мужчины отдельно, вместе? Как я вообще начинаю этот процесс?
Прежде всего, процесс — это беседы, лекции, которые мы читаем молодым людям, одиноким, чтобы они поняли, какова природа человека, насколько эгоистические порывы действуют в нас, насколько воздействует нас общественное мнение, насколько мы чувствуем обязательства, действуем под внутренним давлением, внешними, нашими внутренними. Наши модели поведения состоят из привычек, которые мы получили из прошлого воспитания. Насколько мы можем сейчас увидеть себя сложными и принять другого человека как сложного и существующего передо мной, не просто какой-то образ, который я хочу. Каждый из нас ищет в другом, чтобы его реакция была подходящей для меня в каждую секунду жизни. Я хочу, чтобы Орен сейчас вел так, как мне хочется. Поэтому, насколько я понимаю его, и уже принимаю себя существующим из разных внутренних образов, такой комплект, который есть во многих людях, и в нем тоже я должен приспособить себя к нему, прежде всего, если я желаю связи. То есть я начинаю видеть себя умеющим быть гибким относительно другого, чтобы создать из всех моих образов и его образов что-то, чтобы было подходящее в каждый момент. Так мы изучаем, в общем-то, простую социологию, простое поведение среди людей, вообще в человеческом обществе. Так мы должны действовать, потому что вся природа стремится к равновесию, к соединению, согласно подобию в каждый момент. Так мы видим, что общая система, и все зависит, насколько подходит одно к другому, и насколько больше тела приводят себя в подобие между собой, пока общество не становится таким единым, и в нем у каждого есть личная свобода, но он знает, как можно приспособить себя к другим. От этого зависит здоровье общества. И также то же самое и в семье. И это Этому мы должны обучать каждого. Это хорошо для человека в большом окружении, и также хорошо ему и в семье, те же законы.
Как сделать так, чтобы этот процесс был прост и понятен? Ведь в конце концов я понимаю, что человек должен поднять уровень своего сознания, потому что это то, о чем, по сути, вы говорите. В первую очередь, поднять уровень сознания.
Кроме того, он должен немножко подняться над своим эгоизмом.
Как сделать так, чтобы процесс был простым и как бы, чтобы это было для всех? Ведь в конечном итоге мы не можем... То есть человек, чтобы жить в браке, должен стать психологом? Это сложно.
Верно, конечно, нет выбора. Мы находимся в состоянии, что если мы не узнаем, как создать связь... Раньше это было естественно, как у животных.
Верно.
А сейчас мы находимся уже не на животном уровне, мы находимся на уровне человек, новый человек. И мы должны буквально научиться, как бы искусственным образом, не согласно нашей природе.
Скажем, осознанно.
Да, потому что человек не просто маленькое эгоистическое животное, ему нужно дополнить свой эгоизм таким образом, чтобы это не отталкивало других. И, находясь с ними в контакте, я все время отменяю свой эгоизм немного и даю другому войти в мою область, а он позволяет мне войти в него. И таким образом мы находимся в связи. Я как будто бы один круг, а он другой круг. И мы начинаем приближать наши круги, и каждый может войти в сегмент другого круга, хотя бы немного. И тогда мы проверяем эту нашу общую площадь, насколько мы можем сохранять эту нашу общую площадь между нами. Это только за счет уступок. Это то, что я имел в виду, когда все время говорил об уступках.
Если я правильно понимаю, еще до того, как прийти к компромиссу, вы добавили еще одно условие — подобие.
Да.
Если я правильно понимаю, компромисс — это технология установки связи между супругами, которые постоянно должны ее придерживаться.
Да.
И вы поставили еще одно условие. Вы сказали, должно быть подобие, что оба индивидуума, оба супруга подходят друг к другу. И объяснили, я видел, что Ница вас поняла, и она следует за вами. Внутри человека есть много внутренних образов, и нужно посмотреть, как люди реагируют на одно и то же. У него есть своя колода карт, у нее своя колода карт. Но я не понял. Может
Почему?
Быть, мужчине это тяжело. Откуда я знаю, что Ница мне подобна?
Да, женщине легче.
Да, но я как мужчина вижу Ницу. Мне достаточно посмотреть на то, что я ее чувствую, как я ее понимаю, но я не понимаю, как проверить, что она мне подобна.
Ты не видишь ее, ты не читаешь ее. Что значит «я смотрю»? Я смотрю на нее, это значит, я вижу в ней разные виды людей. Во всевозможных видах поведения. Я также знаю себя в разных стилях поведения. Мы говорили о том, что я как будто бы выхожу из себя, становлюсь как бы психологом, как будто бы проверяю себя, оцениваю, и я как будто бы кто-то третий, смотрю, как эти двое, я и Ница, можем подойти друг к другу.
Как я могу это знать? Я вижу двоих. Я вижу свою колоду и ее колоду. Куда знаю, есть ли подобие?
Ты должен выйти наружу.
Это я понял, но это нужно исследовать. Нужно смотреться со стороны.
Как будто бы перед вами психолог, и он вас рассматривает, наблюдает.
Я должен посмотреть на себя со стороны, на нее со стороны, и сделать заключение. Это Ница, это Уоррен. Есть
да.
набор состояний. У меня есть две колоды.
Да.
Откуда я знаю, что они подобны друг другу?
Подходят согласно мере уступа, которую вы делаете.
То есть нет подобия. Есть две системы, и если есть технология связи, то они...
Да, но это тяжелая работа.
Мы хотим полегче.
Да.
Так как подобие сделать?
Подобие, согласно исконному характеру, что вы похожи согласно характеру, ты такой человек, такой сангвиник. И она тоже может быть такая, такие спокойные, или такие, наоборот...
Горячие.
Горячие. Такие раздражительные. Это, может быть, не обязательно относится к горячему темпераменту, но
Тут надо посмотреть. Или вы воспринимаете жизнь с каким-то страхом, тревогой. Или вы изначально на все реагируете от природы спокойно, медлительно. Нужно посмотреть весь комплект внутри человека, весь набор его. Насколько у вас больше естественных свойств, похожих, схожих, то, конечно же, это будет способствовать успеху связи.
Да, точно, в этом вопрос важный.
Я должен спросить кое-что. Разве это не скучно, если оба они подобны, похожи? Очень похожи. Разве это не будет скучно, рутинно?
Также, например, если он нервный, и я нервная, то мы постоянно будем конфликтовать. Не лучше ли нам быть именно противоположными?
Может быть, лучше один нервный, другой спокойный?
Может быть, и да.
Ибо оба спокойные. Не знаю, что это за жизнь такая? Ни в одном фильме нет. Если фильм монотонный, то он усыпляет. Люди не должны быть подобны. Они должны быть две противоположности, восполняющие друг друга. Тогда будет интересная жизнь, приключения. Они чувствуют жизнь.
Ты хочешь такую жизнь?
Я хочу, чтобы было хорошо. Не знаешь, что такое хорошо? Я вижу вокруг меня, не знаю, сколько процентов людей.
Хорошо, прежде всего, когда понимают друг друга. Это понятно, да?
Когда присутствует взаимопонимание.
Есть взаимопонимание. И взаимопонимание приходит из общей территории. То есть из взаимных уступок.
Минуточку, еще до уступок. Понимание в отношении основных понятий.
Вот эти основные вещи должны быть общими.
Да, скажем, подход к жизни.
Это я имел в виду. Это должно быть общим.
Подход к жизни должен быть похожим.
Это мы выстраиваем во время воспитания. Наши системы воспитания, мы должны их отформатировать буквально заново.
Похожий взгляд на жизнь. Это вы имеете в виду?
Да.
Значит, имеется в виду подход к жизни, что я ожидаю от жизни, и что Орен ожидает от жизни. Примерно так. Восприятие нашей реальности должно быть как бы более-менее похожим.
Мировосприятие должно быть одинаковым, не похожим.
Да, например, для нас обоих должна быть важна, скажем, ценность семьи. Таким должен быть подход.
Об этом вообще не может быть спора. Без этого как можно держать семью? Я говорю о взаимности в цели в жизни, во взгляде на жизнь, в том, как мы видим наших детей. Что называется успешной семьей в твоих глазах и в его глазах? Что называется, что мы можем порадовать друг друга? Как каждый понимает, от чего другой получает удовольствие? Короче говоря, взаимопонимание относительно всех жизненных ситуаций, которые мы проходим. Если я возьму какое-нибудь чужое животное, которое росло где-то там в Австралии, и мы изначально не подходим. Я не знаю, сможем ли мы подойти друг к другу. Какие-то разные культуры, разные взгляды, разные реакции на все, разные цели. Семейное устройство, домострой. Я не знаю, можем ли мы подойти. Орен, спроси его жену. Она готовит ему то, к чему он привык. И это то, что он хочет. Так она уступает, как женщина особенно, и делает те вещи, которые он любит, хотя она, и согласно ее природе, культуре и воспитанию, совершенно не находилась в этом. Поэтому один желает понять другого. То есть мера соответствия. Тут мы видим, согласно еде, мы видим это сразу. Это основные привычки человека, то, что называется, с материнского дома. И то же самое относительно всех остальных ценностей. Я хочу, чтобы у нее были те же ценности, что и у меня. Большая, важная цель в жизни, что называется, успеха в семье, в детях, успех в общем, относительно родителей, окружения. все должно быть, это не просто согласие, у нее это должно быть также в ее природе, так же, как и у меня.
То есть для него это должно быть важно в той же мере, как и для меня?
Нет, это должно быть в той же форме.
В той же мере?
В той же мере. И кроме того, важность.
Как форма, так и важность?
Да.
Хорошо, так здесь имеется, по сути, некая первичная основа. Мы понимаем, что должны прийти к некому взаимопониманию, и это является первоосновой для соответствия.
Да, это не просто так на словах, что мы согласны, давай поженимся. Это понятно.
А как?
Это должно быть психологической проверкой. Глубокая психологическая проверка, и мы... И тогда уже можно об этом говорить. Иначе действительно женится, а потом ничего не чувствует своим партнером. Никаких обязательств.
Я хочу здесь добавить, так выплеснуть сейчас изнутри, исходя из того, что вы начали присоединять, такой важный элемент, который называется влюбленность. Есть ощущение, что мы понимаем себя, но мы не проверяем себя в такой рациональной форме. Это не какой-то компаньон, которого я сейчас проверяю, стоит ли мне с ним начинать некий бизнес, когда я выясняю, подходит ли он мне для этого. А это кто-то, кого я хочу любить, чувствовать по отношению к нему. Как мне провести это выяснение в чувствах, ощущениях?
Это второй этап.
Хорошо, это очень важно, потому что много раз, чисто интуитивно, мы задействуем в первую очередь чувства, а потом уже разум.
Нет, чувство изменяется каждую секунду.
Чувства могут измениться, верно. Они меняются, и факт, что мы на самом деле... Так как же на самом деле, где добавить? Какое место отвести для чувств или тому чувству естественного притяжения, которое есть у меня, или его нет, и которое проявляется при первой встрече?
Необходимость при взаимном знакомстве, что человек, который напротив меня, не отталкивает меня. Он меня не отталкивает.
Значит, не отталкивает.
Как это сказать? Его тело, его поведение...
Понятно, если бы она меня отталкивала, то мы бы не пришли к этому суждению. Это было бы все неактуально.
Нет, он, по крайней мере, кажется мне нейтральным и немножко привлекательным.
Нет-нет.
Секундочку.
У вас вообще нет никаких требований? Вы еще из того поколения?
Нет, это не поколение. Не об этом эгоизме, не на сексуальном влечении строить семью на долгое время.
Я не говорю о сексуальном влечении. Вы сказали, да, что вы проверяете, что она меня не отталкивает, даже немножко привлекает. Как я это проверю? Мне нужна самая привлекательная женщина на ментальном, эмоциональном, сексуальном уровне. Самая лучшая. Вот это моя мечта. Всю жизнь я ищу ее, всю свою жизнь. И вот, наконец, вот, встретил. Я пришел специально для этого.
Ты не найдешь.
Не найду?
Нет.
А есть такие, которые нашли?
Нет.
Многие друзья нашли, а я последний остался.
Если ты проверишь, то ты увидишь, что так же, как они думают о тебе, так же, то же самое и у них. Нет. Дело в том, что все, что мы называем любовью, это совершенно не зависит от внешности. Достаточно, что не отталкивает человека и немножко тебе нравится. Послушай, что я говорю.
Хорошо.
Это когда ты, ну такие примеры, когда ты готов есть с ее рук. Когда тебе приятно ее касание, когда тебе нравится ее забота о тебе. Тут есть некая прелесть. Не притяжение, не влечение, я буквально теряю голову. Нет. Когда тебе приятно физический контакт с ней, физический, ментальный, эмоциональный, когда есть ощущение приятности. И не более того, этого действительно достаточно.
Нет, есть неприятные ощущения, это хорошо звучит, да.
Но это не любовь.
Верно.
Любовь приходит потом, исходя из того, что развивают все эти связи. Любовь — это привычка, к тому приятному отношению, которое я получаю от нее. Исходя из этого, я люблю. Пример. Я беру собаку, и она начинает жить рядом со мной. Я кормлю ее, я ухаживаю за ней, я берегу ее, я забочусь о ней. И собака начинает любить меня. Скажи, пожалуйста, в чем разница между человеком и собакой? В чем разница?
Не понял.
Я видел людей, которые усыновляют детей, начинают вкладывать в них и начинают любить их не меньше, а даже больше.
Намного сильнее, на самом деле.
Почему? Потому что они вкладывают в них и вкладывают больше, потому что они боятся, что их не полюбят в ответ.
Правильно.
То же самое здесь.
С супругой?
Да. Если мы вкладываем друг в друга, если мы знаем, как развить этот взаимный вклад, то, исходя из этого, то, что рождается, называется любовью. То есть любовью называется мое отношение к человеку, который рядом со мной, когда мне приятно его ощущать, все время чувствовать его рядом с собой. Я люблю его общество, я люблю его касание, я люблю его отношения, я нуждаюсь в его контакте, в контакте с ним. Это, в общем-то, и называется любовью. И здесь это совершенно не имеет отношения к сексу. Ты понимаешь? Я говорю здесь о внутреннем чувстве, когда во мне есть потребность в том, чтобы этот человек был бы близок ко мне.
Вы сейчас затронули очень интересную точку. Часто люди говорят, что у них имеются трудности в создании интимной связи. А вы сейчас представили интимность как не связанную с сексом.
Да, это не связано.
Не связано?
Совершенно нет.
Верно. Часто люди страдают от отсутствия способности создать какую-то систему интимности с супругом. И там на самом деле есть трудности. А то, что вы сейчас описали, непосредственно отвечает на то, как это построить.
После того, как у меня есть такая потребность в контакте, в воодушевлении от того, что этот человек близок ко мне, над этим секс приходит уже совершенно иным образом. Мне приятно, это прекрасная добавка, еще более глубокая связи между нами. И тогда мы действительно достигаем состояния, когда мы доставляем наслаждение друг другу. Не то, что я использую ее тело, а мне приятно ощущать, насколько она получает наслаждение от меня, и мне приятно наслаждаться ей. Это лишь такая совокупность связей на разных уровнях. И тогда ощущение в сексе, если мы уж говорим, совершенно иное, но во много раз глубже и намного больше насыщает.
Значит, по сути, при сексуальной связи создается некое ощущение не того, что я сейчас от него получаю или извлекаю какую-то пользу, а того, что я отдаю другой стороне.
Именно в том, что я даю другому, от этого возникают волны связи и соединения. Это именно и говорится «я возлюбленному моему, а он мне».
Я хочу немного поговорить об ухаживании. Ухаживание — это то, что существовало естественным образом и в животном мире. Но также и у нас, у людей. И сегодня это некое явление, о котором непонятно, есть ли ему место.
Какое ухаживание сегодня?
Вот именно, есть ли этому место? Если да, то в какой форме? И все-таки в связи мужчины и женщины этому есть место?
Я бы сказал, что это не ухаживание, а это возбуждение, возбуждение связи. И тогда мы должны внести это разнообразные психологические элементы взаимные. Для того, чтобы достичь той связи, о которой мы говорили сейчас, для этого нам нужно начать с разных далеких внутренних вещей, в связи, в понимании, во взаимности, не торопиться, а насколько потребность в объединении будет, как сказать, более многообразной.
Я не понял. Что не делать? Вы сказали чего-то не делать.
Не торопиться к физическому контакту, а чтобы он стал как кульминация законченного желания. И это большое упущение всех сегодняшних связей. Поэтому они знакомятся, расстаются, как будто это что-то новое. Это даже не новое. Потому что он даже не видит, с кем он находится в связи.
Вы не могли бы немного подробнее объяснить, что мы теряем от того, что с самого начала вступаем в физическую связь?
Должен быть внутренний контакт такой, чтобы я чувствовал, насколько другой наслаждается, и он хочет, чтобы я наслаждался. И тогда в такой взаимной связи, когда мы доставляем наслаждение друг другу, в этой связи мы чувствуем порыв любви. И тогда и чувства, и секс, и разум здесь есть, все находится вместе.
Какой разум?
Разум, когда я чувствую другого во всю его человеческую глубину, а он меня, и мы доставляем друг другу наслаждение. У меня недостаточно слов. Я нахожусь в физическом контакте со своим партнером, и от этого чувствую, насколько мы объединяемся в одном чувстве, в одно чувство. И все возбуждение телесное, секс — это самый низкий уровень чувства, самый низкий. У нас есть тактильные ощущения, да, осязание, вкус, запах, зрение и слух. Осязание — это самое низкое, это через кожу. И это, в общем-то, и есть весь секс. Через осязание. Я прошу прощения, мы трёмся друг от друга. Что есть в этом? Всего-то? Да? Но мы с помощью добавки чувства, когда мы доставляем наслаждение друг другу, мы поднимаем это на уровень кетра, на уровень самого высшего наслаждения. Поэтому это называется самым большим наслаждением. Когда это самое большое наслаждение? Когда мы можем поднять его на уровень внутренней связи. А иначе это остается на самом низком уровне, как осязание. Это возбуждение. Не случайно сегодня есть разные приборы, разные средства, когда ты можешь достичь удовлетворения и мужчины, и женщины, вообще без партнера. Да? Почему? Потому что тебе не нужно ничего от нее, из ее внутреннего мира. Так в чем проблема?
Я думаю, что вы затронули здесь точку, которая, по-моему, является самой важной, что открывает путь. В современном обществе существуют какие-то привычки, что на самом деле на самых ранних этапах связи в первую очередь уже есть сексуальный контакт, очень быстро. И от этого есть какая-то огромная потеря. То есть в общественной парадигме мы относим сексуальную открытость к некой вседозволенности. Но это совершенно не имеет к этому отношения. Это связано с тем фактом, что мы теряем здесь.
Поэтому не наслаждаются. Не наслаждаются в этом.
Но если даже и да, то это очень быстро проходит.
Это некое общественное соглашение, когда нужно так быстро-быстро, не познакомившись, без имени, а так. И тогда вся эта большая добавка, которая как раз-таки дает нам ощущение всплеска чувств. Это мы упускаем, теряем.
По сути, мы изначально лишаем себя наслаждения.
Что происходит после того, когда достигают телесного удовлетворения? Все, закончили, ничего не осталось. Это природа, в сущности, заставляет нас добавить к этому компонент чувственный. И если его нет, то ты выходишь из этого опустошенным. Через секунду после этого ты находишься своей головой, всем мыслями, совершенно в другом месте.
В следующей связи, в попытке достичь...
Может быть, на один момент, и все.
Как можно не выйти пустым?
Если ты выстраиваешь такую систему связи, чтобы секс всего лишь дополнял это, а не был бы каким-то лишь удовлетворением на физическом уровне, но не живом.
Что должно быть в этой системе?
Это учеба, это надо учить. Как любить. Как мы говорили раньше, прежде чем мы начали обсуждать секс, прежде всего строят систему взаимной связи, общую. Взаимные уступки, взаимное понимание, приятные касания. Разные такие системы, где я чувствую человека изнутри, как он получает наслаждение от меня, и он чувствует, как он доставляет мне наслаждение, и как я получаю наслаждение от него, без секса. От разных уровней связи между нами. Нам приятно быть вместе, приятно разговаривать, приятно смотреть, приятно есть с ним. Разные человеческие формы такие, в которых мы можем доставить наслаждение друг другу. И когда мы снова... Ты видишь, что такое любовь? Когда мы говорим «возлюби ближнего», как самого себя, что я должен... почувствовать ее желание и должен посмотреть, как я наполняю ее желание.
Желание, то есть чего ему не хватает?
Да. И она узнает мое желание, наполняет мое желание. А ее желание — это в том, чтобы почувствовать от меня то, что мне приятно. А мое желание — почувствовать то, что ей приятно. И когда у нас есть такая связь, когда каждый находится в другом и наполняет это желание, то мы можем уже прийти к сексу, и каждый находится в другом и наполняет.
Как я могу сделать так, чтобы она почувствовала от меня приятное? Вы сказали, что этого всегда и не хватает. Это определенный стандарт. Этого всегда не хватает?
Нет, все-таки мы сложные... создание. Мы занимаемся разными вещами, я не все время требую от нее. Но у меня есть некая потребность дремлющая, которую не могу все время пробуждать.
У нее есть дремлющая потребность, которую я могу пробудить, и чтобы она почувствовала от меня приятное.
Да.
И что мне с ним делать? Как мне коснуться этой точки? Она всегда... стремиться к тому, чтобы почувствовать у меня приятно.
У нее есть это.
И как мне коснуться этой точки?
С помощью разных красивых слов, с помощью касания.
Это понятно, не спрашиваю технологии. Я спрашиваю о том, как мне соединиться с этой точкой?
Как вы распознаете?
Даже не распознать, а как мне сделать, что бы я ни сделал, это облачается на ее внутреннюю точку, где она стремится почувствовать от меня приятное. Приятные слова и разные действия. Это не всегда коснется. Ты можешь делать самые лучшие вещи в мире.
Значит, ты ее не знаешь.
Так что я должен делать для того, чтобы коснуться этой точки, затронуть ее? Вы говорите, есть внутренняя точка, дремлющая.
Начинают издалека, с красивых слов, начинают как-то размягчать человека. Это как вообще контакты между людьми, не обязательно супругами.
Да. Это действие, не спрашиваю о действиях. Я спрашиваю, каким должен быть мой подход, чтобы затронуть эту внутреннюю точку.
Ну, нужно ее наполнить, обеспечить ей наполнение, любовь.
Это немного абстрактно.
Ну, друг мой, я не знаю. Может быть, какую-то серию упражнений, с помощью которых ты поймешь.
Хорошо, давайте поговорим о примерах. Допустим, ухаживание. Мы говорили немного.
Ухаживанием это называется прежде всего изучить человека. Кто он? С помощью разных проверок, таких маленьких, коротких, осторожных. И тогда отыскать в нем чувствительные точки, с помощью касания которых ты доставляешь ему удовольствие, и развивать свой подход к этим точкам и расширять их все больше и больше. И тогда ты вызываешь в нем с помощью разных этих упражнений потребность. Ты наполняешь и наполняешь, красиво говоришь, приносишь подарок, еще хорошие отношения, забота. И так ты приучаешь человека к наполнениям. Это как маленькое животное. Так каждый из нас. И с помощью этого ты формируешь в нем потребность.
Что означает потребность?
К этому твоему отношению.
Необходимость такой в таком отношении.
Да. И тогда ты немножко останавливаешь себя, воздерживаешься от этих действий, и снова наполняешь, снова останавливаешься, снова выполняешь, ты возбуждаешь его, выстраиваешь в нем потребность все больше и больше, и так взаимно. Это игра между двумя любящими людьми. И они знают, как удержать любовь, которая немножко горит, и можно ее всегда так усилить, всколыхнуть еще больше. Это искусство.
Это искусство, да. Когда вы рассказывали это, я вдруг вспомнила о таких состояниях, которые есть в особенности у мужчин. Такой образ безумно влюбленного. Но когда ты смотришь на это со стороны, ты видишь, что он постоянно использует ту же форму. То есть она на самом деле не относится к той, кто сидит против него. Но ты видишь, что он говорит ей предложение, и она вся воспламеняется. Но через месяц она слышит, что он говорит то же самое какой-то другой женщине.
Это понятно.
Да, это как будто бы так. И здесь вы точно описываете, что такое ухаживание. То есть необходимость того, чтобы соотнести это с образом той, кто сидит.
Но после того, как подходит, все время нужно выращивать эти потребности с помощью наполнений. И тогда, пока привычка не станет второй натурой, когда она уже должна почувствовать от меня это отношение. И я то же самое от нее. И мы выстроили общую территорию. Там в ней находится потребность от меня, а во мне потребность от нее. И это общая территория, где мы зависим друг от друга. Это территория любви.
Давайте посмотрим с ее точки зрения. Пока что мы говорили о мужчине.
Да.
Это были вещи достаточно сложные.
Секундочку, может, я спрошу как женщина?
Да, пожалуйста.
Как покорить сердце мужчины, как его купить? Как его купить?
Начинают с того, что ему дают ощущение воодушевление от него. Какой ты великий, какой ты умный, какой ты герой. Как с маленьким мальчиком. Маленький мальчик и большой мужчина — это буквально одно и то же в этом. Нужно все время давать ему ощущение, что он сильный, что он большой, что он умный, что он, ну, единственный в мире. Да? Этим ты привязываешь его, как маленькую собачку, которая привязана к тебе. Буквально так. То есть ты идешь, и он за тобой, потому что он нуждается в этом. Очень остро, но это просто сумасшествие, наваждение какое-то. Этим прежде всего привязывают мужчину. После этого, кроме того, что привязывают его, начинают его дрессировать. Да, приучать его к разным формам. Что приятно тебе, а что неприятно. Ведь он все время хочет получать от тебя теперь воодушевление, оценку, уважение. Хорошо, это будет. Только если я почувствую тебя такое отношение и такое отношение. То есть ты уже начинаешь... Я рассказываю тебе как бы все секреты, да?
Да.
Ты уже начинаешь давать свое воодушевление им при условии, если он будет относиться к тебе. И таким образом ты его обучаешь, как он должен относиться, что тебе приятно, чтобы ты в ответ сделала приятное ему.
Сейчас здесь присутствует элемент, который важно понять. Я хочу его подчеркнуть, потому что женщины постоянно здесь ошибаются. Дать ему почувствовать, что он дорог мне, но не принизить себя. То есть как я даю ему ощущение того, что он дорог мне, но и мне есть место. Как мне совместить это? У меня есть подруга, которая говорит прекрасную фразу. «Ты царь все то время, пока я царица». Как?
Это слишком тяжело.
Это трудно.
Это обязывает. Мужчина этого не хочет. Я не хочу рядом с собой королевы. Этого нужно достичь, дойти до этого. Должна быть оценка без условий. Это как мать относительно ребенка. Мама всегда любит его, мама всегда ценит его, неважно, что бы он ни делал. Он должен так чувствовать. Потому что если ты говоришь, что он большой, значит, он большой не при условии, что ты большая. Ты умный не при условии, что я умная. И оценка его, уважение, оно само по себе. Но никто не скажет ему таких слов, и поэтому он будет привязан к тебе. И снова я говорю, сейчас ты начинаешь ставить условия. Если с его стороны что-то не так, ты уже немножко делаешь кислую физиономию, немножко облако опускается. Он чувствительный к этому. Почему? Потому что он все время хочет получать оценку, все время хочет чувствовать, что он мачо, он мужчина, он умный, он сильный, он герой. Ну, если не умный, то ему что-то все время нужно. Если ты начинаешь немножко показывать ему, что он испортил тебе настроение своим отношением, и ты тогда не можешь ценить его вот так, как он привык. Так он уже начинает видеть, как же я могу воздействовать на нее, чтобы она все время делала мне комплименты. Мужчина нуждается в комплиментах больше, чем женщина, буквально так. И таким образом его приучают к правильному, хорошему отношению. И тогда он не просто так, а действительно начинает привыкать относиться к тебе таким образом, как ты хочешь, как ты любишь, с уважением, красиво. Короче, начинает ценить тебя. Мы должны понять, он не ценит тебя, а он ценит твое отношение к нему. Этим покупают друг друга. Тут нет ничего, поэтому я сказал, что такое любовь. Только приятно должно быть. Один относительно другого. В своем выражении, в своем контакте, касанием, то, что можно есть еду его, и получать какую-то заботу и так далее. Но кроме этого, все остальное строится с помощью этих игр.
У меня есть ощущение, что в отношении этого можно построить некоторый процесс, потому что это очень глубоко. Мне известно огромное количество состояний и случаев, с которыми я столкнулась. Например, у одной моей знакомой было 3 связи. И о каждом случае она сказала мне. Я их возвеличивала, взлелеяла, и они на самом деле поднялись, обрели уверенность и бросили меня, женились на другой. И так у меня было 3 раза. Это рассказывала та же самая женщина. Есть тонкий баланс между умением, с одной стороны, возвеличить его, но с другой стороны, с его стороны, взрастить вместе с тем...
Связать,
точно. Здесь происходит некий сбой, неудача.
Она только давала им ощущение уверенности и без зависимости от себя. Но снова, то, что хочу добавить здесь, это очень важно. Ни у кого, если ты сейчас начнешь эту работу, ни у кого не будет в этом необходимости. Ты можешь работать с 1000 людьми, и ты преуспеваешь, но они не преуспеют, потому что это, прежде всего, на это ни у кого не хватает терпения, общество этого не придерживается. Мы не можем так действовать. Это целая профессия, выстраивать такие отношения, нужно погружаться в это. Но только в рамках исправления большого общества, что мы также относимся друг к другу, только тогда мы можем тоже воспитывать людей в такой внутренней семейной связи. То есть это неотделимая часть от интегрального воспитания.
Наша беседа подходит к концу. Я бы хотел задать вопрос, который в моих глазах подведет итог нашему обсуждению. Как бы вы определили идеальную супружескую пару, которая имеет тесную внутреннюю связь между собой?
Связь в идеальной семье такая, что мы дополняем друг друга наслаждением, которым мы не можем наслаждаться в одиночку. И я не могу получить это наслаждение ни от кого другого, потому что здесь я чувствую, что я нахожусь со всем своим внутренним миром в человеке, который со мной или напротив меня. И телом, и душой, как говорят, и не просто так. Мы находимся в соити, и соити — это самая глубокая взаимность, когда мы буквально включаемся, входим друг в друга, и это происходит, потому что в этом мы тоже чувствуем внутри связи между нами, что мы получаем ощущение от общего, от большого общества, в котором мы тоже находимся в такой же связи. То есть мы, когда становимся из двух одно целое, мы начинаем чувствовать, что именно в связи между нами мы связываемся также с большим окружением и находимся с ним в зивуге, в саитии. И там получаем огромное восполнение, ощущение общественного соответствие. Я выхожу в какую-то огромную добавку относительно даже любви совершенной, которую мы тут описали каким-то образом в семье. Это относительно того, что я получаю, когда я делаю это как семейную ячейку с большим окружением. Там я получаю это ощущение во много раз больше.
Иначе говоря, любовь между нами усилится в десятки раз, если она будет в каком-то подобии общей любви, присутствующей в том обществе, где мы живем.
Да.
Как объединить обе эти любви и как использовать наше супружество как трамплин, как эту маленькую любовь в нашем доме. Если я правильно понимаю, это все равно, что радиоволны, нужно поймать волну.
Только для этого мы, в общем-то, сегодня можем войти в правильную семейную ячейку. Иначе нет. Поэтому я говорю, без интегрального воспитания это не удержится. И ради большого общества, которое тоже почувствует такую любовь, и любовь, которая поднимает нас уже на совершенно иной уровень. Ты можешь сказать, это психологическая любовь или физическая, но с обществом, если мы этого достигаем, мы достигаем совершенно нового уровня жизни.
У меня есть еще 30 секунд, я хочу дать маленький вопрос. Как мы можем в любви между нами сделать так, чтобы между всеми людьми была любовь? Можно?
Нет, мы должны развивать одновременно и то, и другое. Поговорим об этом в другой раз.
Это помогает? Это помогает, если я учусь...
Одно удерживает другое, и не может быть одного без другого.
Из семьи в общество, из общества в семью.
Поэтому я говорю, попробуй из нашей жизни.
Наше время подошло к концу.
Очевидно, так устроено, что это огромная потребность, которую мы сегодня ощущаем.
Подвигнет нас.
Это подвигнет нас к лучшему
обществу. Время закончилось. Спасибо, Равлатна. Спасибо, Ница. Спасибо вам, что были с нами. Только любовь. Всего хорошего. До новых встреч.